Говорить Радіо Свобода у Мінську 18 годин. У Празькій студії Алена Ціханович, вітаю вас. Владимир Кацура арештований на троє суток за акцію пам'яті зниклого генерала Захаренки у залі суду обвестив сухую голодовку. Рада білоруської інтелігенції потребує ад улад неоткладного визволення Миколая Утуховича. Судовая система Беларуси готовая до введения моратория на смертную кару, заявил старшиня Верховного суду Валентин Сукала. У Минску открытый помник ахвярам гетто громадянам заходнеевропейских краинов. От 1 вересня радио Швеция спыняет вещание по-белоруску. Это и иншее, больше подробязно, после новинов.
У студии новинов Алексей Знаткевич, витаю вас сегодня в свете. Улады Ирана узмацнили переслед прихильников оппозиции, затримавши 70 университетских выкладчиков, после того, как те в середу сустрелись с лидером оппозиции Мир Хусейном Мусави. Агулом поведомляется про сотни затриманных и принамсі 17 человек загинули подчас протестов после президентских выборов 12 червеня. Удельники протестов кажут про массовые фальсификации на корысть дейного президента Махмуда Ахмадинеджада. Повод для агентства новинов Фарс, сегодня Ахмадинеджад обвиноватил США в вмешании в иранские справы и закликал президента США Барака Обаму спынить такое вмешание. Злученные Штаты заявляют, что вывод американских войск из иракских городов отбудется, как и запланировано, в конце этого месяца, не глядя на еще один выбух бомбы, от которого в Багдаде загинули около 70 человек и более за 100 были поранены. Агулом от серии выбухов у Ираку за последние дни загинули более за 100 человек. Верховный суд России сегодня скасовал оправдальный присуд трем обвинуваченным у забойстве журналистки Анны Политковской и загадал провести новый судовый процесс. Президент России Дмитрий Медведев протягивает визит в африканские краины. Сегодня он наведывает Намибию. Чекается, что одной из головных тем перемовы будет доступ до намибийских родовищев урану. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня наведал один из московских супермаркетов и загадал снизить цены. Как поведомляет штодённик Коммерсант, Путин спынил нараду в пытаниях гандлю раздроб, каб наведать супермаркет Перекресток неподалеку от своего офису. И он обурился, что цены в супермаркете вдвоя больше, чем у творцу, и администрация пообяцала знизить цены. Принамсі 9 человек загинули в вынику поводок у Чехии. Сегодня в ночи в некоторых районах краины узровень воды в водоемах поднялся аж на 7 метров. Каля тысячи войсковцев допомагают змагаться с наступствами поводок. Поводки так само закранули Австрию, Угорщину, Немеччину и Польшу. Это был выпуск новинов. Наступные про полгодины. Слухайте и читайте нас в интернете. Свобода.орг.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня судья Центрального района Гомеля Марина Домненко покарала 5 удельников акции памяти гвалтовно зниклого генерала Юрия Захаренки. 4 из них – Петр Кузнецов, Василь Поляков, Юрай Захаренко и Анатоль Поплавны – оштрафованы на 350 тысяч кожны. Оригинальный координатор руху за свободу Владимир Кацура арештованы на трое суток. На знак протесту политик обвестил у зале суду сухую голодовку. Поведомляет Вячеслав Кулик.
Адміністрацыйную справу супраць Владзіміра Кацуры за так званы несанкцыянаваны пікет памяці Захаранкі суддзя разглядала апошній. Яна адхіліла ўсе хадайніцтвы палітыка. Таму, не чакаючы прысуду, арышту на трое сутак Владзімір Кацура абвясціў у зале сухую галадоўку.
Гэта не суда, судзілішча. Вынік гэтага суда быў для мяне зараней вядомы. Сухую галадоўку аб'яўляе таму, што я ўжо не бачу другіх вынікаў, каб можна было нечага дабіцца. Я... скажем, не полный оптимизм, что и в этом выпадку можно чего-нибудь добиться. Олег, это уже моя громадянская позиция, и я тут буду идти до конца.
Процессы займали по 15 хвилин. У всех ходайництва обвинуваченных судья Домненко отхиляла. Усе выказали недовер судьи за то, что только за опошние 3 годы она жорстко покарала буйными штрафами и арештами каля 2 десятков гомельских демократичных активистов. У приватности за акцию обороны родной мовы, за распаўсюд улеток подчас президентских выборов, за вывешение павешаныя бел-чырвона-белыя сцягі. Гаворыць пакараны штрафам лідар стваранага руху «Гомельскі дэмакратычны форум» Пётр Кузняцоў.
Я заявіў 6 хадатайніцтваў, і ўсе яны былі адхілены. Нават права на абарону. Апошняе хадатайніцтва было аб адводзе суддзі. І гэтай суддзі Марыне Дамненка, ёй няма даверу ніякага. Яна вынесла ўжо некалькі дзесяткаў палітычна матываваных прысудаў і фігуруе ва ўсіх чорных спісах, якія толькі існуюць. Пасля таго, як былі адхілены ўсе хадатайніцтвы, стала відавочна, што адбудзецца зараз не суд, а нейкае судзілішча, што нічога не змянілася. Гэта і было асноўнай матывацыяй, каб адмовіцца ад дачы нейкіх тлумачэнняў.
Аштрафаваны на 350 тысячаў рублёў старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков лічыць, што сённяшнія суды сапраўднае палітычнае шоу для запалохвання актывістаў.
Сёння суда не было, сёння было нейкае шоу, палітычнае шоу па запалохванню грамадскіх актывістаў для таго, каб яны не ўдзельнічалі ў акцыях, каб яны не нагадвалі ўладам пра зніклых, каб яны нічога не рабілі для дэмакратызацыі. Але гэта не дасць ніякага выніку, ўлада не сёння, заўтра зменіцца, і мы верым у перамогу.
Суды супраць актывістаў завершыліся пад гучнае скандаванне шматлікіх прысутных «Ганьба».
Рэпартаж з Гомеля. Рада беларускай інтэлігенцыі патрабуе ад улад неадкладнага вызвалення ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які абвясціў галадоўку ў зняволенні 16 красавіка. Аўтары заявы, прынятай 24 чэрвеня, адзначаюць, што дагэтуль справа Аўтуховіча не перададзена ў суд. Рэзка пагоршыўся стан здароўя абвінавачанага, які знаходзіцца на мяжы жыцця і смерці. У інтэрв'ю «Белапан» старшыня рады кінарэжысёр і педагог Уладзімір Колас назваў цынічнай у мову парламенцкай асамблеі Рады Еўропы аб адмене смяротнай кары для вяртання беларускаму парламенту статусу спецыяльна запрошанага на фоне таго, што адбываецца з Аўтуховічам. Паводле слоў Коласа, становішча, у якім знаходзіцца Аўтуховіч, звязана з тым, што ў краіне не дзейнічаюць законы, а ўсё залежыць ад аднаго чалавека або групы людзей. Цытую, у такой сітуацыі чалавек, якога, верагодней за ўсё, незаконна затрымалі па сфальсіфікаваных абвінавачаннях, не можа даказаць сваёй невінаватасці. І ўлад Рады дазваляюць яму паміраць замест таго, каб дзейнічаць па законе, падкрэсліў старшыня рады беларускай інтэлігенцыі. Нагадаю, афіцыйную інфармацыю пра стан Аўтуховіча з крыніцаў МУС здабыць надзвычай цяжка. У сувязі з тым, што на днях парламенцкая асамблея Рады Еўропы заклікала беларускія ўлады правесці незалежнае расследаванне справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, карэспандэнт «Свабоды» пазваніў і ў Міністэрства замежных справаў.
Я на кон справе Аўтуховіча. Ён уже 70 дзён галадае.
А мы здесь при чем?
Калі вось і Феррера Вальдер, калі прыїжджала, і Паре зараз, падымала гэта пытанне аб вызваленні вязня ў Беларусі. Што-небудзь?
Это не к нам вопрос, это не компетенция МИДа.
Адказала Радыё Свабода прэсавая сакратарка МЗС Марія Ваньшына. Ну а зараз меркаванне на гэтую тэму нашага слухача.
Палата прадстаўнікоў дзеля еўрапейскага партнёрства збіраецца абмеркаваць пытанне аб увядзенні ў Беларусі мараторыя на смяротнае пакаранне. І ў гэты ж самы час улада павольна пры дапамозе галадоўкі забівае Мікалая Аўтуховіча. Спачатку яму інкрымінавалі падпал нейкай павеці, добра, што не рейхстага, потым ці то крадзеж, ці то спробу крадзежа, гранатамёта. Такое проста немагчыма. Ён жа не пад плотам валяўся, а на складзе. Склад мае некалькі ступеняў аховы. Агароджа бетонная, агароджа з калючага дроту з сігналізацыяй. На дзвярях, акрамя запораў, зноў сігналізацыя. І нарэшце ўзброены вартавы. Гранатамёт ніякага кошту без боепрыпасаў не мае. Гэта кавалак трубы са спускавым прыстасаваннем. А чаму б на Аўтуховіча не павесіць крадзеж сістэмы супрацьпаветранай абароны С-300 і продаж яе ў Гачавісу? Трэба Мікалаю Аўтуховічу спыняць галадоўку. Уладзе на ўсё гэта напляваць. Яе не хвалюе лёс чалавека. Яна, улада, дзейнічае па прынцыпу «Нема чалавека, нема праблемы». Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Гэта телефон аўтаадказнік. Ён працуе і ў гэты час. Мы цікавімся і вашымі меркаваннямі на конт таго, што вы думаеце пра сітуацыю Мікалая Аўтуховіча. І працягваем сённяшнімі паведамленнямі. У Менску на вуліцы Сухой усталявалі помнік ахвярам менскага гета, якіх у часе другой сусветнай вайны прывезлі ў Беларусь з Берліну. Помнік стаў адным са звёнаў мемарыялу, прысвечанага габрэю краінам заходняй Еўропы. На урачыстым адкрыцці прысутнічалі прадстаўнікі сенату Берліну, адукацыйнага цэнтру Дортмунду, пасольства Нямеччыны і АБС, а таксама нямецкіх і беларускіх габрэйскіх арганізацый. Рэпартаж Любові Лунёвай.
Помнік ахвярам менскага гета, якія трапілі ў Беларусь з краінаў заходняй Еўропы, усталявалі на месцы, дзе год таму быў пакладзены памятны камень з надпісам, што якраз тут знаходзілася гета для іншаземцаў. Габрэяў з Нямеччыны, Францыі, Бельгіі, Польшчы ды іншых краінаў прывозілі ў Беларусь цягнікамі. Іх трымалі ў асобным гета побач з гета для беларускіх габрэяў. Габрэі, якія выжылі ў менскім гета, распавядалі, што грамадзянаў краінаў заходняй Еўропы некалькі разоў перавозілі з краіны ў краіну, пакуль яны не патрапілі ў Беларусь. Таму, калі іх у Менску везлі на расстрэл, яны не падазравалі, што гэта быў іх апошні шлях. Гаворыць аўтар помніка, старшыня аб'яднання габрэйскіх суполак Леонід Левін.
Гэта ўсё зроблена спантанна. Першы помнік паставілі габрэяў Гамбурга, паявіўся другі, трэці, чацвёрты, пяты. Зараз будзе з Аўстрыі. З'явіўся такі маленькі пантэон з каменяў. У нас жа не толькі з Германіі, у нас жа з іншых краін прыбылі сюды. Будзе яшчэ працяг.
На адкрыцці помніка выступіў Райнер Клемке, сябра берлінскага сенату, які працуе у аддзеле культуры.
Трэба пакінуць памяць нашчадкам пра гэтую страшную вайну, каб яны захавалі мір і жыццё на гэтай зямлі. Таму я хачу ад кіраўніцтва гораду падзякаваць прадстаўнікам Берліну за гэтую акцыю. Я спадзяюся, што мы ўсе разам прыкладзем усе намаганні, каб гэтая вайна не паўтарылася, каб мы яе прыгадвалі па кнігах і ўспамінах, і па такіх памятных знаках і мемарыалах.
Старшыня Дортмундскага адукацыйнага цэнтру Матыяс Цюмпель таксама прыехаў на цырымонію.
Лета спадар Герберт Шнур, які шмат гадоў курыраваў наш міжнародны адукацыйны цэнтр, тут на адкрыцці помніка габрэям з Кёльну і Бону казаў, што адчувае вялікі сорам за злачынствы, якія здзейсніла Нямеччына і немцы. Але адкрыццё памятнага знаку мяне радуе. Мы сёння адкрылі памятны знак габрэям з Берліну. Няма жыцця без памяці. Мы, немцы, будзем заўсёды помніць тыя забойствы, здзейсненыя немцамі.
Прадстаўнікі нямецкіх арганізацый склалі вянкі кветкі. Напрыканцы цырымоніі прагучала малітва. Пасля гэтага ўдзельнікі цырымоніі прайшлі да помніка беларускім габрэям, які знаходзіцца за некалькі метраў ад мемарыялу. Бавурша колакол мы спалалім, бяд гаскорас нішмосом, беганейдн тэгейм нухосом, лохэйн
балгурахэм ястірэм бясэйсэркнофу лэйломім. Помнік ахвярам менскага гету адкрыты сёння ў Менску на вуліцы Сухой. Судовая сістэма Беларусі гатовая да ўвядзення мараторыя на смяротную кару, заявіў сёння журналістам старшыня Вярхоўнага суда Беларусі Валянцін Сукала. Цытую: «Калі ў Канстытуцыі Беларусі гэты выключны від пакарання пазначаны як часовы, то гэта норма непазбежна пацягне за сабой яе адмену». Сукала таксама выказаў меркаванне, што мараторый на смяротную кару можа стаць прамежкавым этапам для яе адмены. Гэтую меру ён лічыць цалкам рэальнай і абгрунтаванай. Пры гэтым кіраўнік Вярхоўнага суда нагадаў, што ў Беларусі дзейнічае яшчэ адзін выключны від пакарання – пажыццёвае зняволенне. Па сваім цяжары і суровасці яно мала чым уступае смяротнай кары, падкрэсліў ён. Паводле дадзеных Вярхоўнага суда, ў 2008 годзе да пажыццёвага зняволення ў Беларусі было прыгаворана 7 чалавек, а да смяротнай кары – 2. Нагадаю, што 23 чэрвеня парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла рашэнне, у адпаведнасці з якім статус спецыяльна запрошанага ў ПАРЕ будзе вернуты беларускаму парламенту толькі пасля ўвядзення ў Беларусі мараторыя на смяротную кару.
Навіны свабоды.
Ужастаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чему?
Отказы у эфира свободы.
Щодня від 6 до 8 раниці і від 6 вечора до полночі.
Плюс текст, фото і відео у інтернеті.
Свобода.орг. І сьогодні на питанні навідників веб-сайту «Свободи» відказав часовий повірений США у Білорусі Джонатан Мур. Ось його ураження від діалогу.
Дякую великі. Вельми приємно удільничати у інтерв'ю. Сьогодні з вами. І тільки пробачте, що я забився більше білоруської мови, чим вивчив. Жадаю успіху і щастя усім слухачам і білорусам. Дякую великі.
Гуковий запис онлайн-конференції з часовим повіреним США у Білорусі Джонатаном Муром слухайте на хвилях свободи у ближайші дні. А зараз я нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Координатор руху за свободу на Гомельщині Володимир Кацура арештований на троє суток. Він покараний судом за акцію пам'яті зниклого генерала Захаренки. На знак протесту політика ввести у залі суду сухую голодовку. Судова система Білорусі готова до введення мораторії на смертну кару. Про гэта заявив сьогодні старшиня Верховного суду Білорусі Валентин Сукала. Рада білоруської інтелігенції потребує ад улад неадкладного визволення Миколая Утуховича. Сьогодні у столиці відкритий помнік ахвярам Менського гета громадянам західноєвропейських країн, яких у часі війни привезли у Білорусь з Берліну. Намісник Гомельського обласного прокурора трапив під слідство і був звільнений за те, що незаконно отримав землю під коттедж. Від 1 вересня Радіо Швеція спиняє вещання по-білоруську. Білоруська редакція існувала там від 2004 року. Прокурор отримав землю і стратив посаду. Намісник Гомельського обласного прокурора трапив під слідство і був звільнений за те, що з порушеннями отримав землю під коттедж. У прокуратури кажуть, що у земельних зловживаннях зауважені чиновники шмат яких районів. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Паводле генпрокурора Рыгора Васильевича, у Беларусі дагэтуль няма адзінага парадку набыцця зямельных участкаў. Гэта і стала прычынай зямельнай карупцыі, якая ахапіла беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку адказных супрацоўнікаў праваахоўных органаў. На нядаўняй карыцыйнай нарадзе у генпракуратуры Рыгор Васильевич агучыў некалькі фактаў. У прыватнасці, адзначыў генпракурор, былы начальнік крымінальнага вышуку Міністэрства ўнутраных справ, спадар Савіцкі, атрымаў кавалак зямлі пад Менскам. Паводле Рыгора Васильевича, зямлю міліцыянту далі ў абыход чаргі. Да таго ж, ён не меў права на атрыманне зямельнага ўчастку без аўкцыёну. Аднак справу на міліцыянта не завялі. Генпракурор Васильевич лічыць, што вінаватыя мясцовыя ўлады, а не былы кіраўнік крымінальнага вышуку. А вось намесніку гомельскага прокурора Уладзіміру Сарасеку не пашанцавала больш. Ён фігуруе ў крымінальнай справе аб парушэннях пры выдзяленні зямлі ва Улукаеўскім сельскім савеце гомельскага раёну. Паводле следства, спадар Сарасека ды яшчэ два мясцовыя міліцыянты нібыта незаконна атрымалі ўчасткі ў прэстыжным пасёлку Перамога пад Гомелем. Зроблена гэта было нібыта ў абыход чаргі, у якой стаяла каля 100 чалавек. Цікава, што Рыгор Васильевич звольніў спадара Сарасеку з гомельскай прокуратуры, не дачакаўшыся канца следства. Факты злоўжывання зямлёй выяўлены таксама ў Мазырскім, Лагойскім, Смалявіцкім, Менскім раёнах, паведамілі ў прэсавай службе прокуратуры Беларусі. Але ў прокуратуры не ўдакладнілі, ці заведзеныя на чыноўнікаў крымінальныя справы. Кіраўнік прэсавай службы Пётр Кісілёў кажа, што ў шмат якіх выпадках для завядзення крымінальных справ няма падстаў.
Там очень много нарушений было порой формальных. Какой-то бумажки не хватает, вот отвода, плана нету и так далее. Но это все равно незаконное считается выделение, или с нарушениями. Носить, конечно, там вряд ли кто-то что-то будет. Ну, какие-то меры надо принимать к этим людям. Где-то может быть штраф кому-то там влупить, или по крайней мере потребовать, чтобы если это, например, уже земля с аукциона продавалась, то оценить ее по средней цене аукциона и пусть заплатят.
Генеральный прокурор Рыгор Васильевич поведомил про намер унести в аурат пропанову про инвентаризацию земельного законодавства, якое павінна быць зразумелым для любога выканаўцы.
Ну, а зараз апытанне свабоды. Ці ведаеце вы факты абыходжання закону пры выдзяленні зямельных участкаў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Магілёва.
Но я сам сталкивался с этим. Я сам строитель. Мы делаем ремонты, коттеджи эти. И много случаев есть такие люди. Знаменитые и большие шишки. И вот они, мне кажется, тоже. Землю они, наверное, покупали незаконно.
Я слышал, но не могу ничем доказать. Потому что бумаги эти я ни разу никого не видел. А это не выведется никогда. Это уже пошло от самого батюшки царя.
Я в это дело никогда не увязываюсь. Потому что я ей не разбираюсь. И зачем мне лезть в это?
Ну, рассказывают по телевизору, по радио, пресса объясняет, что должностные лица используют служебное положение, и этим вот положением они применяют свои надобности. А так, моей практики так вот не было. Уже такой коррупции у нас практически нет. Наша страна становится правовым государством, и у нас это искореняется.
Насчет слышать постоянно, конечно, слышим. Но лично, чтобы я встречался, как бы нет. Взяточничество популярно. И злоупотребление своим положением, с этим я полностью согласен.
Она существовала и до этого. Это будет всегда. Там есть свои какие-то интересы, которые лоббируют определенная группа лиц, допустим, от правительства. На этот рынок влезть практически невозможно. Тендера они специально проводят, между собой договариваясь, чтобы отдать кому-то конкретному.
Это надо иметь факты, чтобы так сказать. Я не знаю. Наверное, есть, раз вы спрашиваете. Меня это особо не волнует, поэтому политика для политиков.
Я уже на пенсии, слава богу, 5 лет, и мало встречаюсь с чиновниками. А кроме огорода мне больше ничего не интересно.
Самому встречаться мне не приходилось, но слышать это, много слышать. Не только насчет земельных участков, но и делянок леса и всего остального. Мне кажется, это везде есть. Везде, где есть чиновники, от которых зависит какое-то решение вопроса, везде есть взяточничество.
Такие отказы мы почули у Могилёва. Выказать свое меркование вы можете, позвонивши на Менский номер 266-39-52. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Семьдесят пять годов назад у городе Бярозе почав дзейнічаць изоляционный лагер, створанный тагачаснымі польскими уладами для зняволення политических вязнев. Что памятают старые бярозовцы про тую турму? Ці все вядома про лагер на сегодняшний день? Про гэта черговая передача «Сырые подорожжы свободы».
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка вы пачуеце хвілінаў праз 10. Пачынаючы ад 1 верасня радыё Швецыя спыняе вяшчанне па-беларуску. На сайце беларускай службы змешчанае слова кіраўніка міжнароднага каналу шведскага нацыянальнага радыё, у якое ўваходзіць і радыё Швецыя, Інгемара Лёфгрэна, пра тое, што кіраўніцтва зрабіла выбар на карысць вяшчання на адной з вялікіх еўрапейскіх моваў, а менавіта расейскай, тым больш што гэта мова, якую разумеюць і ў Беларусі. Валентина Аксак с подрабязнасцямі.
С тексту паведамлення однозначно не вынікае, ці скасоўваецца вяшчанне праграмы радыё Швецыя па-беларуску і яе вяшчанне пераводзіцца на расійскую мову, ці гэтая праграма зачыняецца наогул. Прадусар беларускай праграмы Дмітрий Плакс сказаў наконт гэтага.
Беларускае вяшчанне скасоўваецца цалкам, беларуская служба зачыняецца, супрацоўнікі выкідаюцца на вуліцу.
Не зусім зразумелыя былі са згаданага паведамлення і прычыны такога рашэння кіраўніцтва міжнароднага каналу шведскага радыё. Спадар Плакс паведаміў, што 24 чэрвеня ён меў з гэтай нагоды сустрэчу з кіраўніком каналу Інгемарам Лёфгрэнам.
Мне учора мой кіраўнік, які прымаў гэтае рашэнне, ён мяне выклікаў, каб патлумачыць, ён мне сказаў, даслоўна магу працытаваць, дэмакратычныя праекты не з'яўляюцца маім прыярытэтам.
Між тым, паводле словаў Дмітрія Плакса, перад ягонай службай ставілася задача праграмамі вяшчання па-беларуску на Беларусь якраз спрыяць дэмакратызацыі гэтай краіны.
Нашай замове на вяшчанне чорным па белому надрукавана, што мы павінны займацца дэмакратызацыяй.
А вось якая рэакцыя слухачоў беларускай службы радыё Швецыя на гэтую навіну, гаворыць старшыня таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алег Трусаў.
Я лічу, што гэта паспешлівае рашэнне, таму што любое вяшчанне нацыянальнай мовы Беларусі падымае прэстыж нацыі і забяспечвае незалежнасць. І калі шведы хочуць бачыць Беларусь не шасцю губернямі Расіі, а сябрамі Еўразвязу, яны павінны павялічыць беларускамоўнае вяшчанне, а не ліквідаваць яго.
Нечакана і назваў гэтую навіну старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Шведская
Верховної Ради велику увагу наділяла не тільки громадським демократичним процесам у Білорусі, але і літературним мероприємствам. Кожен навідувальник Швеції, літератор, знаходив свою трибуну у шведському радіо, дякуючи дбайній праці Дмитрія Плакса. У наш час політична Європа йде у Білорусь, і Білорусі мкнеться показати так само свою рішучість долучатися до європейських коштовностей. Мені здається, такий крок непожаданий і несвоєчасовий.
Нагадаем, что первая передача Белорусской службы радио Швеции вышла в эфир со Стокгольму 7 листопада 2004 года. Створальник и неизменный керавник этой службы – журналист, литератор и перекладчик Дмитрий Плакс.
Передавала Валентина Аксак.
Старейший брат, поводле народной традиции, беспречный авторитет и спадкоемца. Коли ж Россия захопливала чужие земли, она называла их насельництво «молодшим братом». Так сталося и с белорусами, лечит историк Олег Трусов.
«Житё и смерть митов» у цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Передача «Белорусская Атлантида» выйдзе ў эфір хвілінаў праз 20. Ну а зараз наша штодзённая праграма «Званкі на свабоду». Тэлефанаванне слухала Галіна Бакунчык.
Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла рэзалюцыю, паводле якой Беларусь атрымае статус спецыяльна запрошанага пры ўмове ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне. З гэтай нагоды тэлефанаванне слухача.
Доброй раніцы, свабода. Палата прадстаўнікоў дзеля еўрапейскага партнёрства збіраецца абмеркаваць пытанне аб увядзенні ў Беларусі мараторыя на смяротнае пакаранне. І ў гэты ж самы час улада павольна пры дапамозе галадоўкі забівае Мікалая Аўтуховіча. Спачатку яму інкрымінавалі падпал нейкай павеці, добра што не рэйхстага, потым ці то крадзеж, ці то спробу крадзежа, гранатамёта. Такое проста немагчыма. Ён жа не пад плотам валяўся, а на складзе. Склад мае некалькі ступеняў аховы, агароджа бетонная, агароджа з калючага дроту з сігналізацыяй. На дзвярях акрамя запораў зноў сігналізацыя і нарэшце ўзброены вартавы. Гранатамёт ніякага кошту без боепрыпасаў не мае. Гэта кавалак трубы са спускавым прыстасаваннем. А чаму б на Аўтуховіча не павесіць крадзеж сістэмы супрацьпаветранай абароны С-300 і продаж яе ў Гачавісу? Трэба Мікалаю Аўтуховічу спыняць галадоўку. Уладзе на ўсё гэта напляваць. Яе не хвалюе лёс чалавека. Яна, улада, дзейнічае па прынцыпу «Нема чалавека, нема праблемы». Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
Выказванне каментуе юрыст правабарончай арганізацыі «Беларускі Хельсінскі камітэт» Гары Паганяйла.
В этом и состоит суть режима, что он очень много декларирует ситуации, когда кризис толкает их к экономическому сотрудничеству с Западом. А с другой стороны, демократических и политических преобразований нынешняя власть не хочет. Поэтому вот подобные случаи будут иметь место, конечно же. Режим, по сути, остался тем же самым. Изменилась лишь только риторика.
Усясветный экономичный кризис – тема наступного телефонования.
Если внимательно присмотреться и послушать, что происходит в странах в глобальном плане, то в основном руководители стран, как западных, так и восточных, все списывают на кризис. Это все для простых людей. А сами в это время обогащаются, иначе не было бы столько разговоров о коррупции и взяточничестве. Такое впечатление, что богатые становятся богаче, а бедные еще беднее. Это особенно впечатляет, когда смотришь Евроньюз. Ничего не решается. Они встречаются, фотографируются и живут в свое удовольствие. Они наслаждаются всеми благами, и только в своих странах одних руководителей меняют на других. А дела идут все хуже и хуже. Вот и мы будем к ним присоединяться. Лариса, город Минск.
Выказывание комментирует экономист Михась Залеский.
Ведаете, как люди говорят, живее котка, живее собака. Как бы есть разные люди, есть разные керовники. Есть те, которые узбогачаются, и есть те, которые дбают про свои державы. И для гена мы маем как бы разные державы. Мы маем вельми великие отрознения по узровне життя. И не треба, как говорят наши всходние соседи, одним миром усіх мазать.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отзвуков на працу «Радио Свобода».
Телефон для сувязи у Менску працуе и у гэты час. На нашем сайте свобода.орг мы пропануем вам узять удзел у апытанні, ці будзе уведены ў Беларусі мораторий на смяротное покаранне ўжо сёлета. Пасля выпуску навінаў падарожжа з метра Бартусіка у Бярозу.
У Менску 18:30 вы на хвалях Радио Свобода. У студии новин Алексей Знаткевич почну поведомлениями из Беларуси. Координатор руху за свободу на Гомельщине Владимир Кацора арештованы на трое суток. Его покарали за акцию памяти зниклого былого министра внутренних справ Беларуси генерала Юрия Захаренки. На знак протесту Владимир Кацора объявил в зале суду сухую голодовку. Четверо інших удельников пикету покараны штрафами. Судовая система Беларуси готовая до введения моратория на смертную кару. Про это заявил сегодня старшиня Верховного суда Беларуси Валентин Сукала. Рада белорусской интеллигенции потребует от уладов неоткладного вызволения Миколая Утуховича, якого подозревают в подпале дома милицианта. Поводле адвоката Утухович уже более за 2 месяца тримая голодовку. Зняволены американский адвокат Эммануэл Зельцер припынил голодовку до 30 червня. И он спадзяецца, что до этого часу суд и администрация колонии высветлят, где сгубились его документы на конт амнистии. Про это поведомил адвокат Дмитрий Гарачко после наведывания им Могилевской колонии номер 15, где тримают Зельцера. Сегодня у Менску открыли помник ахвярам Менского гетто, громадянам заходнеевропейских краинов, яких у часе войны привезли в Беларусь с Берлину. Намесник Гомельского областного прокурора потрапил под следство и был уволен за то, что незаконно отримал землю под коттедж. Генеральный прокурор Василевич заявляет, что, каб зменшить злоуживание, треба провести инвентаризацию земельного законодавства. Вы на хвалях Радио Свобода, теперь до подзеев у свете. Улады Ирану узмацнили переслед прихильников оппозиции, затримавши 70 университетских выкладчиков, после того, как те в сераду сустрелись с лидером оппозиции Мир Хусейном Мусави. Злученные Штаты заявляют, что вывод американских войск из иракских городов отбудется, как и запланировано в конце этого месяца, не глядя на еще один выбух бомбы, от якого в Багдаде загинули около 70 человек и более за 100 были поранены. Верховный суд России скасовал оправдальный присуд трем обвинаваченным у забойстве журналистки Анны Политковской и загадал провести новый судовый процесс. Президент России Дмитрий Медведев протягивает визит у африканские краины. Сегодня он наведывает Намибию. Чекается, что одной из главных тем будет доступ до намибийских родовищ урану. Принамсі 9 человек загинули у вынику поводок у Чехии. Сегодня уночи в некоторых районах краины узровень воды у водоемах поднялся аж на 7 метров. Злученные Штаты закликали Китай отменить потребование, каб усе новые компьютеры, якія продаются в этой краине, мели адмысловые программы интернет-фильтрования. Это был выпуск новинок. Наступный праз паўгадзіны. Слухайте нас в интернете свобода.орг.
Вы на хвалях Радіо Свабода. Далі у студії Алена Ціханович. Працягваємо програму і хвилинов праз 15 у передачі «Беларуська Атлантида». В'ячеслав Ракіцький і Олег Трусов будуть говорити про міт старейшого брата. Але спочатку подорожні нататки з Дмитра Бартосіка. Накіровавшися у Бярозу ці Бярозу-Картузку, наш кореспондент поспробував висвітліть тайни одного символічного об'єкту, який узнік тут за польським часом.
На головній вулиці городу Берози серед одностайної і типової забудови руїна старої дореволюційної казарми кидається в очі одразу. Єсть у гэтых стенах нешта таємниче і суворе. Пасля уже зауважаєш бетонний дот з байницями для кулеметов, а побач з дотом стелу, надпис на якой повідомляє, що тут от 1934 по 39 год знаходився канцлягер. Перпендикулярно руіне заховався ще один казармінний корпус, у яким дійнічає мастацька галерея. Єсть тут заля, яка називається «Партизанська школа», затягнутий маскировочною сеткою покой з велізарним портретом Іосифа Сталіна. Єсть заля, присвячена афганській війні, одна з залів, присвячена непосредно турмі. Висить туремная роба вязня, побач дубинки туремщиков, на подлозе лежит бетонный 50-килограммовый шестигранник, плен працы колишних вязнев. На стенах фотоздымки тих, кто прошел праз гэту турму. И, вядома, усё зроблено для того, каб у наведника склалося уражанне, что гэтая турма была зроблена выключно для сябров коммунистичной партии Заходней Беларуси.
И огороды они сажали, и выращивали что-то, и копали. А если не было никакой работы, то их заставляли делать бесполезную работу. То есть одни могли копать ямы, другие закапывать. Плиты носили то в одну сторону, то в другую. Короче, их тут унижали, притесняли. Нечеловеческие наказания придумывали полицейские, и они друг перед другом выставлялись, кто самое изощренное может наказание придумать. Например, вот по этой лестнице узник должен был присесть, как утка, в таком состоянии по ступенькам передвигаться или вниз, или вверх. Делали компосты руками, без всяких приспособлений. Ой, ну это рассказать, это поляки очень не любят эту тему. Они вот появились в прошлое воскресенье здесь и спросили, а у вас тут есть про это? Про это, да? Есть. И они никто туда не пошел дальше.
Знайсці живых сведкаў таго перыяду, калі турма дзейнічала, у сённяшняй Бярозе амаль немагчыма. Большасць тых, хто ў 30-е быў падлеткам, адышлі ў лепшы свет. Засталіся толькі дзеці 30-х гадоў. Напрыклад, Іван Панютіч, які жыве непадалёк ад турэмных муроў.
Ну, іх на работу пасылалі, вони там делалі такія шестигранніки блокі на асфальт вложылі. Тут была выложена улица, понимаешь, вот, из этих блоков.
И они тягали эти блоки на себе?
Они тягали, они ставили.
Они их на себе тягали? Потому что я там был в музее, мне рассказывали, что они на плечах тягали эти блоки. На этот блок не максимально поднять просто.
Ну.
А эти блоки, которыми они мастили в улицу?
Накрыли асфальтом. Асфальт положили, накрыли асфальтом.
А вы сами-то как Польшу вспоминаете?
У меня батько был кузнецом, то зарабатывал гроши. У нас было, как ты кажешь, постоянно 3 дойных коров, 2 тёлки, овец штук 10. Гусей я 8 пасил, то по 50, по 60 гусей было. Хватало всего. Скотины было тогда при Польше очень много. Очень много скотины.
Про коммунистов старый Иван сгадывая без особливой теплыни.
Я то помню. Але их, это самое, понимаешь, это тоже полиция сильно преследовала. Значит, коммунисты решили на май повесить флага. Ну, то они уже знали, примерно, кто повесит флага. Побрали этих, понимаешь, да, завезли посторонок. Да там сбили добре в этом посторонку. Уже сбили, пустили его, понимаешь, вот. А он каже, вот, все равно ваша власть не пройдет. А, то ты еще думаешь о чем-то. сел и каже, ну, поляки, все равно ваша власть не пройдет, понимаешь. А он, то ты еще живы. Да уже як узяли, як дали, понимаешь, ему, як дали. То это еще ничего. А вот, значит, як пришел 40-й год, пришла советская армия, и этих коммунистов всех забрали, всех в тюрьму посадили. В тюрьме они отсидели.
За что?
За то, что коммунистом был. Вот как получилось в жизни.
Я завжди покидаю у ефіри успоміни, де гучать прозвищі репресованих. А раптом нехто узгадає своєго деда чи батьку. Цікаво, що старий запомнив прозвищі менавіта тих, хто потерпів після 39-го.
Прийшла совєтська власть, вже появились наші комсомольці з ружьем. І пішли, арештували Лісникова Карповича, арештували, Куклєвського арештували, потім арештували Сурмача. І повозили на Сибір за те, що вони лісниками були, а вони ніякої політики нічим не займалися. А їхнє імущество побралися, розумієш, вони ж держали теж по дві, по три корови держали.
Розібрали самі?
Розібрали самі, поїли до весів.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте подорожні нотатки з Дмитра Бартосіка з Берози.
Євген Яковлевич Денисюк – одногодок Берозовського лягеру. Гэта прихожий, статний, сивий поляк.
Я помню, как-то раз отец рассказывал мне, что вот он как проезжал, то полицианты, когда вели, строили, вот укладывали костками такими, то запрещали на них смотреть даже. Полицейский подошел, говорит, в сторону, не смотри даже на них.
А чему?
А кто ее знает, такой режим был для них.
А народ им спочувал?
Я не рассказывал. Я им так нейтрально, в сторону не гляди на них.
Менш за все я чекав зустріти у Берозі чоловіка, для якого Берозовський лягер – тема живая і болючая, на яку можна говорити емоційно, як про справи сьогоднішні. У розмову вступає дочка спадара Євгена Валерія. По професії лекарка, по національності полька, пані неабиякова до історії свого городу.
Когда я называю, например, откуда я в Польше, мне не надо рассказывать, где это, понимаете? То есть все четко знают, где это. Потому что если скажешь, например, Минск, то могут думать, что это Минск-Мазовецкий. А если я говорю Березокартузская, она одна на всем свете. Было это, понимаете? То есть нельзя отрицать того, что было. То есть никто этого не отрицает. Другое дело, что странная здесь интерпретация, что это та тюрьма, где поляки держали белорусов. Ну, это национальности к этому абсолютно не имеют отношения. Здесь сидели все, со всей Польши сидели. Невзирая на национальность, невзирая, как говорится, на все остальное. Тот, кто пытался помешать где-то Пилсудскому.
А в Польше какое ставление до Берозы Картузской? Это символ чего?
Ну, символ тюрьмы. Город знают все абсолютно. Но на те времена это, наверное, было надо. Нельзя исходить из теперешней ситуации. На те времена это, вероятно, было необходимость. Скорее всего, иного выхода не было. Недаром же говорят, что если был бы жив Пилсудский в 1939 году, то не закончилось бы так, как закончилось для Польши.
Чему Бероза Картузская, на вашу думку, больше ведомый фактор истории в Польше, чем тут?
Разве это касается только Березы Картузской? А разве вообще история до 1939 года как таковой Белоруссии вообще где-то... Чем меньше человек знает свою историю, тогда проще людям объяснять, с кем они единый народ.
А скончим мы нашу вандровку у Берозу размовой с берозовским мастаком Анатолием Мразюком, який так само не один год цікавился историей лягеру, але знайшов больш загадок, чем отказов. И одна из загадок, что было у этих стенах после 39-го года.
Вы видите, старые люди боялись говорить на эту тему, потому что та информация, что нібито с 39 по 41 год в этом лагере была большевистская тюрьма. В той час, в советский час, ни один со старожилов, який жил в Березе, який добро-цудовно пам'ятав весь город, где что было, где какие будинки, мясціліся, все боялися, все эту тему обыходили, казали, я не памятаю, а я не ведаю, а там я там не ходил.
А гэта сапраўды было так? Пасля 39-го года стены напоўніліся новымі вязнямі?
Ну, старэйшае пакаленне сцвярджае, што нібыта там нешта было такое. Ну, людзі баяцца гаварыць на многія тэмы, таму што не все тэмы бяспечны для людзей. Ну, што тычыцца жорсткасці рэжыму? Но я не ведаю, турма есть турма. Это не санаторий, туда не отпочивают люди ездить. Что тычется этой турмы? Ну, мы не ведаем массовых забойств, массового знищения людей в этой турме. Нібыта после турмы в Кобринском шпитале померло то ли 12, то ли 13 человек. Ну, дык, коли жесткий режим, дык, напевно, они помирали бы в турме, а не после турмы. Потому что помираем мы все. И помираем весь час. Кольки там загинуло людей непосредственно в самой турме. Мне официально нема никаких звесток, потому что все называют разные личбы. Кто говорит, что один человек, кто говорит, что два человека. Тому ну, некой там незвычайной жесткости я в этой турме не бачу.
Бярозаўскай турмы спрабаваў высветліць наш карэспандэнт Зміцер Бартосік. А зараз на хвалях Радыё Свабода напамін пра асноўныя тэмы дня. Координатор руху за свободу на Гомельщині Владимир Кацура арештований на троє суток. Він покараний судом за акцію пам'яті зниклого генерала Захаренки. На знак протесту політика ввестив у залі суду сухую голодовку. Судовая система Беларуси готовая до введения моратория на смертную кару. Про это заявил сегодня старшиня Верховного суду Беларуси Валентин Сукала. Рада белорусской интеллигенции потребует от улад неоткладного вызволения Миколая Алтуховича. Сегодня у столицы открытый помник ахвярам Менского гета, громадянам заходнеевропейских краинов, яких у часе войны привезли у Беларусь с Берлину. Намеснік Гомельскага абласнога прокурора трапіў пад следства і быў звольнены за тое, што незаконна атрымаў зямлю пад катэдж. Ад 1 верасня радыё Швецыя спыняе вяшчанне па-беларуску. Беларуская рэдакцыя існавала там ад 2004 году. Слухайте Радио Свобода. Сегодня у цикле «Життё и смерть митов» программы «Белорусская Атлантида» передача «Старейший брат». С историком Олегом Трусовым гутрыць автор Вячеслав Ракицкий.
Старэйшы брат. Цягам доўгай гісторыі ў адпаведнасці з заканадаўствам ён быў спадкаемцам. Менавіта ён атрымліваў ад бацькі ўсю маёмасць, а калі бацька быў князём ці каралём, дык і ўсю ўладу ў дзяржаве. Менавіта старэйшы брат пасля смерці бацькі кіраваў сям'ёй і вызначаў у ёй ролю малодшых братоў. Старэйшы брат, паводле народнай традыцыі, бясспрэчны аўтарытэт.
Расійская імперія пасля чарговага захопу новых зямель, іх каеннае насельніцтва аўтаматычна становилася молодшим братом завоевников, российцев. Яны набывали спочатку неписанное, а потом и писанное право распоряжаться маемостью и лёсом своих так званых молодших братов. И для того, каб сомневаний было у правильности такого порядку речи, усяляк потымливался и раздевался мит про старейшего брата России.
Беларуская Атлантида. «Життё і смерць мітаў». Перадача Вячеслава Ракіцкага.
Расейцы – старэйшы брат беларусу. Гэты міт вельмі моцна ўкаранёны ў свядомасць і расейцаў, і беларусаў, і нават суседніх народаў. А можа нават і па ўсім свеце. Памятаецца, кожна і беларуса, і украінца, і нават казаха ці узбека за савецкія часы за мяжой называлі рускімі. Калі?
Пры якіх абставінах паўставаў міт пра беларусаў як малодшага брата расейцаў?
Пасля таго, як канцы 18-го стагоддзя Расійская імперія захапіла ў выніку падзелу Рэчы Паспаліты ўсе беларускія і большасць украінскіх земляў, і пачынае фармавацца міт пра старэйшага галоўнага брата, які атрымаў назву Велікарос, і двух малодшых братоў Малароса, украінца, і беларуса, жыхара Белай Русі.
Але русіфікацыя гэта працяглы працэс, які мае свае механізмы. Дык калі пачалася русіфікацыя Беларусі, калі пачалі выпрацоўвацца механізмы русіфікацыі?
Яны пачаліся пасля перамогі над Наполеонам, калі рускія войскі ўвайшлі ў Парыж, і Расія стала жандармам Европы. Да гэта, дзякуючы Александру Першаму, на Беларусі квітнела польская мова. Менавіта на ёй працаваў Віленскі ўніверсітэт і шматлікія прыватныя каталіцкія школы пры кляштарах. Аднак, пасля падаўлення паўстання 1630-31 гадоў, сітуацыя рэзка змянілася і пачалася першая хваля русіфікацыі. Як асяродак польшчызны быў зачынены Віленскі ўніверсітэт. Значную ролю тут адыграў знакаміты слоўнік Владзіміра Даля, які меў назву «Словар великорусского диалекта русского языка». Беларуская і украінскія мовы сталі лічыцца діалектамі рускай мовы і былі забаронены.
Таким чынам, гэта не спантанная дзейнасць, а адпрацаваная, мэтанакіраваная, калі можна так сказаць, сучаснай мовай праграма. Дык у якіх сферах жыцця Расійскай імперыі і калі пачаў складвацца вось гэты міт пра старэйшага брата Велікароса, які працягваецца і пашыраецца аж да сённяшняга дня?
Спачатку гэта была моўная сфера. Прычым працэс ішоў паступова. У 18 стагоддзі ў Расіі панавала спачатку нямецкая мова, родная мова Кацярыны II, якая захапіла Беларусь. Расійская акадэмія навук пераважна працавала на нямецкай мове, толькі адзін Міхайла Ламаносаў змагаўся за правы рускай мовы, літаратуры і навуцы. У пачатку 19 стагоддзя сярод расійскай эліты пашырылася мода на французскую мову, якая тады панавала ў Еўропе. Дастаткова прыгадаць той факт, што Александр Пушкін першыя свае вершы пісаў па-французску, але менавіта ён і сфармаваў сучасную рускую літаратурную мову, і ён і стаіць у вытоку гэтага міта.
Па якіх яшчэ накірунках развівалася расейская шавіністычная ідэалогія?
Яна пачала буйна развівацца ў часы Мікалая I, калі склаліся два варожыя лагеры – славянафілы і заходнікі. Славянафілы крытыкавалі рэформы Пятра I, арыентацыю на заходнюю Еўропу і выступалі за самабытнасць вялікага рускага народа, да якога залічалі і беларусу, і украінцу. Заходнікі, наадварот, лічылі Пятра I сваім ідэалам і бралі за ўзор філасофію Германіі і Францыі. Хацелі далучыцца да заходнееўрапейскай цывілізацыі, але таксама разам з беларусамі русамі украінцы, якімі таксама адмаўлялі цалкам этнічную адметнасць.
І якім жа быў адказ беларусаў і украінцаў? Як паставілася да гэтага ўсяго беларуская і украінская эліта?
Першымі выступілі украінцы. Яны распачалі свой нацыянальны рух спачатку ў Петербурзе, а потым у Галіцыі, якая ўваходзіла ў склад Аўстра-Венгрыі. Менавіта тут былі створаны першая украінская грамадка і правапіс, праявіўся славуты украінскі кабзар Шаўчэнка. На Беларусі першым самабытнасць беларускай мовы, а таксама тэрыторыя ўжывання вызначае Адам Міцкевіч. А супраць велікарускага адзінства рашуча выступае ў сваёй мужыцкай праўдзе Канстанцін Каліноўскі. Іх эстафету падхапіў і канчаткова замацаваўся сярод новай беларускай эліты Францішак Багушэвіч. У выніку, падчас перапісу 1797 года беларусы і украінцы першыню былі прызнаны як асобныя этнасы, а пасля рэвалюцыі 1905 года атрымалі права друкавання газет і кніжак на роднай мове. Аднак школы народнай мовы для іх былі забаронены.
У 20-м стагоддзі на велічэзных абшарах Расійскай імперыі грымнула бальшавіцкая рэвалюцыя і пачалося стварэнне новай дзяржавы СССР, у аснове ідэалогіі якой павінна была быць, так дэкляравалася прынамсі, роўнасць народаў. Дык як жа міт пра старэйшага брата аказаўся жывучым у межах вось той дзяржавы, дзе дэкляравалася роўнасць?
З гэтым мітам актыўна змагаўся Ленін, які напісаў шмат работ супраць велікадзяржаўнага ці велікарускага шавінізма. Ленін на паперы выступаў за роўнасць усіх народаў Расійскай імперыі. У 17-м годзе ён прызнае незалежнасць Украіны і Фінляндыі, потым незалежнасць Польшы, Латвіі, Літвы і Эстоніі. Больш таго, дзякуючы Леніну, пачаліся працэсы беларусізацыі і украінізацыі. Аднак, напрыканцы 20-х гадоў, калі Сталін канчаткова захапіў уладу ў Маскве, ён вернуўся повертається до старого імперського міта. Притим, по його загаду, він був крихуп перероблений, особливо в кінці 40-х, початку 50-х годів, уже після перемоги в війні. Тоді зникли такі визначення, як старожитна Русь і старожитна руська народність. На ґрунті міфічної старожитної руської народності, на думку сталінських істориків, у 14-16 столітті склалися одночасово три братні народи – русський, український, білоруський. При цьому роль старшого брата була одразу замацована за русським народом.
Ось тут вельми парадоксальна ситуація. Сталін був грузином. В Аураді були білоруси, українці, габреї. Так чому менавіта за русським народом замацовується у совєтські часи роля старшого брата?
Імперія, створена Сталіном, могла триматися тільки на русській мові. І тому Сталін заявив, що менавіта русський народ виграв війну з фашизмом і самий головний тому. Потім Микита Хрещов заявив, що при комунізмі всі в СССР будуть говорити по-русски, а в часи Брежнева заговорили про будучий єдиний совєтський русскомовний народ. Таким чином, міт про три братні народи, серед яких старший брат відомо, російський, йому все належить, тривало був забитий во всі совєтські подручники. Активним проповідником цього міту на Білорусі був академік Лаврен Абацедарський.
Рухнув Совєтський Союз. Почалися процеси визвольні. Чому цей міт про старшого брата одродився на території СССР?
Тому що Росія засталася імперською країною. І менавіто в часи Єльцина в Москві була створена так звана союзна держава Білорусі і Росії. Правда, третій братній народ, український, нікуди зник і перестав бути братнім, особливо, коли президентом України став Ющенко. Засталися тільки два братніх народи. І відомо, старший брат русський. Президент Росії Путін заявив, що білоруси і Росія – це один народ, і пропонував Білорусі долучитися до Росії шістю губернями.
А чому білоруси не хочуть розстатися з цим мітом? Хто їм перешкоджає? Сили звонку? Чи це природа самих білорусів підпорядкуватися комусь?
Тут ситуація непроста. По-перше, білоруси були зомбіровані совєтською едукацією. Покоління білорусів виховувалися по подручниках Абацедарського. По-друге, вот этот мит давав певній часті білорусов заможне життя, коли за цей міт Росія платила танною нафтою, танним газом, безвипадковими кредитами, і за цей міт основне насельництво жило значно лепі, ніж ти ж самий старший брат де-небудь у Смоленській Тібранській губернії.
Які рычаги Росія має на те, каб цей міт поширати, розвивати, укороняти сьогодні?
Верш напиш, економічні рычаги, танні кредити, інвестиції, ну і, звісно, глобальна російська пропаганда. Але і нас утикнулося з великим супродіянням нової української еліти. І цей міт, дякуючи українцям, почав розвалюватися. Київ перестав бути матір'ю городов русських. На роль матері стала претендувати Ладога, десь там під Новгорода. По-друге, ситуація стала мінятися і в Білорусі. Керівник Білорусі в останні роки став сперечувати роль старшого брата, сказавши, що білоруси – це русські, але зі знаком якості. І коли ми брати, то давайте танно давати нам газ, нафту, купляти молоко. Почалися газові війни і блокада білоруських товарів на ринках Росії. Ну, однак, ця міфотворчість протягується і буде протягуватися, покуль буде існувати так звана союзна держава.
Ви хочете сказати, що практично усе можна купити? Білорусу так само можна купляти до безконцості?
Купляти можна, але не до безконцості. Ситуація різко зміниться, коли зміниться покоління, коли отомруть старі совєтські люди, виховані по старих совєтських подручниках. Уже зараз серед молоді існує тенденція виходу євразв'яз на рівних умовах. Бо Євразвяз – це перша міждержавна структура, де нема братов ні молодших, ні старейших. І той же самий естонець в Європарламенті має такі самі права, як німець і француз. Тому наша перспектива – це переход у стан об'єднаної Європи, і в об'єднаної Європі цей міф кінчатково сканає.
А ці магчыма, каб расейцы самі адмовіліся ад свайго стану старэйшага брата? Як доўга будзе ўвогуле існаваць міт пра расейцаў як старэйшага брата?
Пакуль не скончацца шальныя расейскія грошы за нафту і газ. Яны зараз канчаюцца дзякуючы сусветнаму крызісу. Перастануць расейцы плаціць грошы, знікнуць і малодшыя браты.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як? Питания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
І яшчэ важная інфармацыя для тых, хто слухае нашыя радыёпраграмы праз спадарожнік Hotbird. Вам трэба пераналадзіць ваш спадарожнікавы прыймач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку, сімбал рейт. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія настройкі застаюцца тыя самыя. Добрага прыёму!